Ну что, ребята, я скажу, что я вами доволен. Я не знаю, какая высшая оценка в американских вузах? 5, 10, 8, как сколько ставят? Отлично, это сколько? Какой пока? А?
У нас буквы.
Буквы? А, Б, В?
Да.
Ага. Ну, А. Тогда А. За поведение, за дисциплину вам А, большое А. Вот, значит, у нас либо час, либо 2.30. Такой промежуток. А я за 25 лет своей работы привык к полутора часам. Два под 45 с коротеньким перерывом. Вот этого достаточно бывает для изъяснений. Но почему я об этом заговорил? Потому что у нас с вами были разные форматы. Вначале я занимался больше сравнительной социологией. Несколько лекций у меня было чисто исторических. Я вам рассказывал как бы истории некой. А сегодня единственная лекция, которой большую роль играет теория. Причем не теория российской, значит, антропологии, а теория общая. Я хочу объяснить различия между традицией и другими формами, которые обеспечивают длительное воспроизводство культурных свойств. Если вы заметили, то пафос всех моих лекций связан с дискуссией по поводу мифов. Когда-то Макс Вебер сказал, что одна из главных задач интеллектуала – это расколдовывание мира. Понятно, что такое расколдовывание? Непонятно. Это, между прочим, ваш земляк сказал. Макс Вебер. То есть он полагал, что мир и жизнь в значительной мере мистифицирована различного рода мифами, легендами, ритуалами, и он, стремившийся к рационализации мира, говорил, что задача расколдовать его. Я не знаю, может быть, но знает, как перевести слово расколдовать. Колдун, колдовать. А?
Сделать яснее,
убрать мифологию. В общем, значит, более рационализировать процесс. Так вот, как раз вот эта сфера, которой я занимаюсь, она очень сильно мистифицирована. И прежде всего, я уже говорил, что я принципиально не согласен с совершенно мифологической идеей особого пути и того обстоятельства, что устойчивость, скажем, авторитарных традиций или авторитарных условий жизни в России, низкий интерес к праву, к правосознанию, готовность одобрить незаконные, нелегальные действия, что это культурная традиция русского населения. Вот это совершенно неправда. Если существует некая приверженность к и легальным явлениям, терпимость к нарушению закона, то она связана не с традицией, а с другими явлениями, о которых я буду говорить. Значит, центральная тема моего сегодняшнего выступления – это развлечение, differentiation, между традицией, tradition, и другими явлениями, которые я назвал квази-традиция, и они их несколько. Вот об этом мы будем говорить. Итак, что такое традиция? Понятие традиции восходит к древности, оно это римское слово, латинское слово, и генетически восходит к глаголу традере, означающему передавать, транслировать. Ну, изначально это слово вообще относилось ко всякой передаче. Ну, скажем, передача женщины из семьи отца в семью мужа тоже называлась традиция у римлян. Но затем она закрепилась за культурной передачи, то есть передачи обычаев, нравов, поведенческих стереотипов, а все остальные формы передачи стали обозначаться другими терминами. Значит, как всегда бывает, я вам вчера пытался показать это даже на слове «янки», что термин меняет свое содержание исторически от времени. Почти все термины меняют. Вот я говорил, нация имела одно значение в древности, стала обозначать другое все современно. И традиция меняла свое значение, но, это очень важно, она сохранила в своей основе главную идею. Это то, что было передано от прошлого к настоящему. Передано. Социологи и антропологи по традиции понимают межпоколенную передачу культурных норм, стандартизированных образцов поведения, идей, ценностей и так далее, которым должны следовать все члены общества. Must. Обязаны, должны. Это важно для традиции. Традиция, вот эти нормы, они определяют легитимность поведения. В прошлом, когда еще не было правовой системы регуляции, все поведение человека регулировалось только традициями, только тем, насколько это соответствует прошлому опыту, насколько это соответствует тому, как делали отцы и деды. А впоследствии роль традиций, естественно, сжимается, потому что помимо вот этой культурной легитимации и определения появляются новые формы, прежде всего, право. Появляется писанное формальное право, которое регулирует. Тем не менее, моральные формы регуляции никуда не исчезают, они только занимают свое более узкое место. Это всем понятно. Как передается традиция? Чаще всего, когда речь идет о мифологии, о разговоре о том, что у нас такая сильная традиция, после которой мы ничего не можем делать, так уж нам традиция велит, обычно это говорится не без понимания механизмов ее трансляции, как будто бы она действует сама по себе. Между прочим, традиция, как электричество, нельзя передать без проводов, без определенного механизма, который обеспечивает циркуляцию электронов, так и традиция сама по себе не передается. Для ее передачи необходимы некие весьма существенные предпосылки. И как раз анализ наличия или отсутствия этих предпосылок, вот в моих исследованиях, он и показывает степень потенциальной возможности сохранения традиций или их постепенной утраты. Итак, традиция не передается по воздуху, она не передается как ВИЧ с кровью, она для ее передачи необходимы социальные институты, выступающие носителем, хранителем, а главное, контролерами соблюдения традиций. Один российский философ Михаил Розов нашел очень хорошее метафору для передачи традиции. Он сказал, что это социальная эстафета. Ну что такое эстафета, вы знаете? Эстафета не знаете? Это такое соревнование, при которой бегуны передают палочку эстафетную, и каждый следующий, приняв эту палочку, эстафету, бежит дальше. Такой у вас есть? Такой, а? Ну вот. Так вот, это действительно очень хороший образ, потому что традиции, прежде всего, я говорю не о всех традициях, есть научные традиции и другие, я говорю о традициях культурных, и прежде всего этнической или религиозной культуры. Так вот, этнические и религиозные традиции передаются только из рук в руки. Нужно, чтобы кто-то передал тебе некое знание. Не просто ты так вот обитаешь и из воздуха улавливаешь. Ее передают. Более того, традиция требует научения. Если вы осваиваете даже родной язык, то, может быть, вы на слух от своих родителей воспринимаете слова, но когда вы учитесь писать и читать, кто-то вас этому обучает, как каким-то технологическим приемам, правилам вот освоение даже родного языка, но чужого еще в большей мере. И точно так же все остальные культурные традиции требуют некоторого научения для их восприятия. Все это я показываю, насколько это сложно. И последнее, это может быть самое главное. Традиции бы выветрились и испортились бы очень быстро, если бы не существовал механизм социального контроля. Слово «социальный контроль» вам понятно? Да, так вот, существует социальный контроль, функция которого состоит в том, чтобы либо наказать за нарушение традиции, применить к нему санкции, либо поощрить за то, что люди выполняют традиции. В древности самой главной санкцией, самым главным наказанием в обществе было что? Как думаете? Изгнание. Отсюда есть слово русское «изгой». Не знаю, наверное, есть что-то такое в английском языке. Есть слово «нейл»? Изгой. Как? Скажи громче. Ну, что-то в этом, что-то остракизм, но это не совсем то. А? Exiled. Да, exiled это было бы ближе, мне кажется. Да. Значит, вот исключение. Изгнание из общества было очень суровым. Должен вам сказать, что вот изучая северокавказские народы, я могу сказать, что и сегодня многим, ну, скажем, вот у чеченцев, страшнее быть изгнанным, чем убитым. Люди кончают жизнь самоубийством, если понимают, что общество не примет их деяния. Оно настолько неприемлемо, что их изгонит с ним. И это бывает куда страшнее, чем смерть. И люди готовы застрелиться, ну, строго говоря, за нарушение чести. Это тоже в известном смысле в аристократических обществах люди кончали жизнь самоубийством, потому что потерять честь страшнее, чем потерять жизнь. И это отражение неких древнейших форм существования человечества, когда вот такое наказание за нарушение норм практиковалось, по сути дела, повседневно. Ну, а поощрение – это признание тебя, я не знаю, святым или героем, или те или иные формы выделения тебя из этого сообщества за твое следование неким культурным нормативам. Квазитрадиция. Вот это очень важно. Многие явления, которые иногда описываются словом традициям, так таковыми не являются, хотя удерживаются веками и тысячелетиями. Но скажем, если летом жарко, и все люди раздеваются, это традиция? Ну скажите, Йен.
Наверное, нет.
Если чешется, и ты чешешься, это традиция? Нет. Это рефлекс. Это явление другого порядка. Но множество явлений происходит не по традиции, не потому что тебя так научили, и тебе так сказали, и социальный контроль действует, а потому что существуют механизмы у человека адаптации. Так вот, существуют и социальные рефлексы, не только те, которые вырабатываются в результате приспособления к физической среде, а они вырабатываются в результате жизни в неком сообществе. Я всегда и очень часто своим студентам привожу один пример. Может быть, для вас он будет сложный, а для них он очень понятный. Великий писатель Николай Лесков, русский писатель, написал такой очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Это очерк из судебной хроники. Он его описал, он не придумал это явление, он его придал ему некий художественный образ, но это чистая историческая правда. Когда 24-летняя купчиха Екатерина Измайлова повторила поведение, которое было характерно для героини Шекспира. И я всегда спрашиваю вопрос, можно ли назвать это традицией? Она не перенимала опыт леди Макбет. Она знать не знала ни о какой леди Макбет. Она не слышала, кто такой Шекспир. Она никогда не ходила в театр. Она жила в глухой русской провинциальной слободке и повторила примерно то же поведение, как до нее повторяли тысячи или сотни тысяч людей в разных странах мира. Существует множество таких примеров. Ну, скажем, закон Паркинсона, который описывает поведение бюрократа. Это поведение бюрократа характерно для России точно в такой же мере, как и для Америки, и для Германии, и так далее. То есть бюрократы по самому своему социальному статусу выполняют некие действия, ну, сходные во всех странах мира, просто потому что они включены в определенную систему отношений, в определенную технологию. Кузнец в любых системах бьет молотом по наковальне. Смит делает то же самое и в Америке, и в России, и так далее, и тому подобное. То есть существует огромное количество явлений в жизни, которые связаны не с тем, что они переданы, научены и так далее, а вследствие того, что люди в одинаковых условиях ведут себя одинаково. И если исторически воспроизводятся похожие условия, то можно ожидать и похожего поведения. Правильно? Значит, важно, очень важно различать. Традиция от рефлекса. Это важно потому же, по какой причине врачу важно знать природу болезни. Есть болезни генетические. Они передаются с геномом от отца к сыну и так далее в течение поколений. И это требует определенного типа лечения. Либо врач говорит, безнадежно, такая у вас генетика. Либо сейчас вторгается генная инженерия и пытается что-то такое там как-то изменить ген. Но в принципе это очень сложно. А есть болезни, которые вытекают из приспособления среды. Люди, которые курят, могут заболеть раком не потому, что у них такая генетика, а просто потому, что у них неблагоприятные природные условия. Или люди, которые живут возле атомных электростанций, или там, они могут заболеть, потому что есть радиация. Стоит этим людям изменить условия, переехать, например, или тут изменяется среда, убирается атомная электростанция, на этом месте парк благоухающий разбивает. И источник заболевания исчезает. Это чрезвычайно важно в политической и социальной жизни. Вы определяете, то ли у вас такая дурная наследственность, вот все, что говорят в России, у нас такая культурная традиция. Мы иначе не можем. У нас такая культурная генетика. А может, не генетика? Может, вы слишком много пьете? Может, вы слишком много курите? Может, вы слишком невнимательно относитесь к кого вы избираете? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, либо надо менять условия, либо нужно вторгаться действительно в культурные свойства. Должен вам сказать, что некоторые... это очень сложное явление, трансляция культур. Есть некоторые элементы культур, которые действительно чрезвычайно устойчивы. Вот сейчас генетики определили, что существуют, скажем, некоторые виды заболеваний, характерные для тех или иных этнических групп или рас. Какой-то комплекс передается, но он затрагивает очень узкую сферу. Он, строго говоря, поведение почти не регулирует вот эти глубины. Или самоназвание народа. Самоназвание народов иногда держится веками и тысячелетиями. Ну, там, я не знаю, греки называли себя греками и несколько тысяч лет назад. У евреев было множество названий в силу их дисперсного расселения, но в принципе с древнейших письменных источников Ветхого Завета мы знаем это слово, и оно сохраняется. То есть существует очень устойчивое. Некоторые культурные свойства более подвижны. Но нужно отметить, что традиционные свойства, они действительно более устойчивы, труднее поддаются воздействию, труднее изменению. Следовательно, исследователю и политику чрезвычайно важно разделить, что есть результат адаптации, приспособления к среде, а что является более глубинным, устойчивым культурным стандартом. Это мы. Наконец, третий элемент, как бы между ними, и традиция, и приспособление. Вот Эрик Хоссбаум в 1983 году издал такой сборник «The Invention of Tradition», в котором показал, что многие явления, которые считаются традиционными, были изобретены в какой-то момент. Ну, например, самая известная его история. Вы знаете, Харрисон? Ну, ладно, не буду. У нас всего час, поэтому я не буду отвлекаться на такого рода интервенции и буду просто рассказывать. Шотландский килт. Мужская одежда вроде женской юбки, с которой выходит, скажем, герцог Эдинбургский по ритуалу, вроде бы одевает вот эту вот клетчатую юбочку и фрак, и они выходят в свет в этой одежде. Считается, что это древняя шотландская традиция. На самом деле, кильтом, слово кильт, это означало совершенно другой вид одежды. Это нечто похожее на шкуру, которым люди зимой в горах обматывались для того, чтобы защитить себя от холода. Но в 1727 году совсем не шотландец, а человек, приехавший из Средней Англии, Томас Роулинсон, открыл в Шотландии завод металлургический, и для того, чтобы уберечь людей от частых ожогов, которые они были бы в своей тяжелой одежде, он первую униформу, он им предложил обматываться некой такой грубой тканью, похожей на то, из которой мешки делают. Вот они обматывались, и жертв стало меньше, это прижилось. Он назвал эту вот форму одежды кильтом. Прошло почти 100 лет, и писатель Вальтер Скотт, ему поручило шотландское общество принять короля Георга VII, кажется, не помню уж какой по счету, в Шотландии. И он решил его принять, устроив карнавал. Карнавал, в котором все шотландские кланы, роды, должны были быть одеты в какую-то национальную одежду, но тогда не было еще национальной одежды. И он предложил одеть каждый клан в эту самую юбочку, которая названа кильтом. А лондонская фирма «Вилсон и сын» придумала расцветку, узор для этих. И с тех пор эта ткань стала называться шотландкой. Прошло еще 50 лет. И королева Виктория, организовывая свою шотландскую гвардию, придумала им форму, которой главным элементом была вот эта самая юбочка. И с тех пор, с 1877 года по нынешнее время, это, конечно, прижилось и уже, можно сказать, стало традицией. То есть явление, которое родилось как изобретение, потом стало передаваться из поколения в поколение и приобрело форму традиции. То есть это некий промежуточный слой. И это все усложняет. То есть мы видим чистые традиции, мы видим чистое приспособление, адаптации, социальные рефлексы, и мы видим смесь, разного рода смесь. И таких смесей может быть множество. Но, скажем, исламская экономика – это изобретение совсем нового времени. То, что в исламе запрещаются некоторые виды деятельности, нельзя продавать водку, нельзя продавать свинину, разумеется, нельзя брать процент, ну и так далее. Это было известно давно, от Магомеда, но никогда не было исламской экономики. Экономика была общая, они включались в общую систему. И только в 88 году в Тунисе на конференции Лиги исламских государств была предложена идея этой самой исламской экономики. Но об этом я мог бы написать много. Кого интересует, у меня есть статьи на эту тему. И напишите, я вам пришлю. Пока, значит, Канусика Мацусита в период кризиса придумал некую теорию, некую методику сохранения фирмы, используя самурайские традиции, элементы. Это была абсолютно изобретенная вещь, и которых не существовало до 1933 года, и потом было распространено узко. Но в мире считается, что это давняя японская традиция, верность фирме. Ну, короче говоря, это любопытная тема, она мне очень нравится, я могу иногда рассказывать о ней еще долго, но у нас час, поэтому я заканчиваю. Важно, что мы договорились, вот три элемента. Традиция, рефлексы и средняя, изобретенная традиция. Теперь, вооруженные этим знанием, мы рассматриваем знаменитую формулу Салтыкова-Щедрина. До сих пор в России говорят о том, что описание, которое сделал сатирик Салтыков-Щедрин, а он был не только литератор, он был и государственный деятель, он был вице-губернатором Тверской губернии. И описывал жизнь, зная ее не только как писатель, но и как государственный служащий. И вот стереотипы поведения бюрократической машины и людей, приспособившихся к этим нормам, описанные им в XIX веке, считаются сегодня как филитоны о современной жизни. И люди говорят, ну если с XIX века по XXI век повторяются одни и те же формы поведения, значит, это традиция. Значит, у русских какая-то особая традиционная система поведения. И меня вызывают из Москвы, чтобы я вам рассказывал про то, какие они особенные, эти русские. А я вам говорю, что они не такие уже и особенные, потому что множество форм этих элементов поведения вовсе не связаны с трансляцией, передачей традиций. Ну, вот, например, известно высказывание Салтыкова-Щедрина, которое сейчас очень часто повторяют все. И власти, и либералы, и консерваторы, все говорят об одном и том же. Он писал, русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать. Где это можно сделать безнаказанно. Совершенно так же поступает и правительство. То есть и народ, и правительство не уважает закон, и считается, что это народная традиция. Но теперь мы можем обратиться к сравнительной социологии, любимому моему занятию. И вот исследование European Valley Study, в данном случае я взял 2008-2010 год, есть и более поздние исследования, но это не имеет принципиального значения, потому что структура соотношения норм сохраняется. И мы видим, что разные общества, страны и их население по-разному, в разных классах относятся. Красным цветом обозначены такие ценности, которые я назвал инициативная автономия. это те ценности, которые поощряют различного рода инициативные деятельности. Бизнес, творчество, индивидуальную свободу, индивидуальную. А вторая – это ценности, которые обычно называют патернализм, а я назвал послушанием, потому что два вида, как бы, это поведение, регламентированное извне, но не всегда государством, не всегда в виде подчинения государству. Вот промежуточный слой, вот здесь, там, где от Словакии до Белоруссии, это тот слой, в котором главную роль играет, группа номер пять. Группа номер пять. Это Ирландия и Хорватия. От Ирландии до Хорватии. Это важную роль играет не власть, уважение к ней не очень высоко, а религия, церковь. Причем интересно, что в нее вошли как католические страны, Ирландия, Италия и Хорватия, так и православная Греция. То есть тип религии христианский или то есть православный или католический не очень существенно влияет на образцы поведения. Мы видим более послушные религии общества и менее послушные. Более послушные властям общества и менее послушные. И вы видите, это пирамиды. Сверху разместились эталон современной европейскости. Эталон современного западного культурного стандарта. Кто это? Это не Америка. Это Северная Европа. И вы можете посмотреть в очень многих исследованиях сегодня образцом западного индивидуалистического сознания являются вот эти страны. Швеция, Исландия, Дания. По некоторым, в зависимости от выбранного показателя, они могут меняться, но между собой. То на первом месте будет Швеция, то будет Исландия, то Дания. Это может быть. Но в принципе эта группа очень устойчива. Что еще хочу обратить внимание в этой группе? В то, что в ней представители двух разных типов этничности. Северогерманские, скандинавские народы. Это Швеция, Исландия, Дания, Норвегия и Нидерланды. И Финляндия. Финны не относятся к скандинавской, северогерманской. Финны наши. Финны пришли из России. Финны когда-то пришли, ну, конечно, не из России. Не было еще тогда России. А они пришли с Алтая. Так же, как и тюрки мигрировали из Алтая в Северную Европу. Это два разных этнических сообщества, которые демонстрируют одинаковое поведение в силу длительного совместного сосуществования и взаимной передачи культурных норм. Финляндия очень несколько веков была в составе империи, которая попеременно руководила то Швеция, то Дания. А внизу дальше идет основная Европа, Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, там все, кроме Италии, все крупные европейские страны, кроме Италии. Потому что Италия, как я уже сказал, отличается от них высоким уровнем приверженности. А внизу класс, который я назвал послушными, от Польши до России, Румынии, Украины, Молдавии, Армении, Азербайджана и так далее. Итак, получается, что граждане всех бывших социалистических стран очень сходны между собой и в то же время кардинально отличаются от других европейцев. Прежде всего, это исследование показывает корреляции. Значит, что получилось? У групп с высокими индивидуальными ценностями высокая корреляция с двумя явлениями. Первое. Уважением к закону. Самый высокий уровень законопослушания именно на севере, потом идет Западная Европа, потом спускается на юг. Самая низкая в группе стран, которые можно характеризовать как бывшие социалистические страны. При этом очень любопытно то, что Республики Балтии, еще в 90-е годы входили в эту совокупность этих стран, которые вот я обозначил как постсоциалистические, а уже в 2000-е они переместились в группу стран, которые можно назвать, если не Европой, то новой Европой. Это Словения, Венгрия, Болгария, Латвия, Эстония, Литва, сюда же входит Беларусь и Португалия. Кстати говоря, тоже позже других включившиеся, чуть-чуть раньше, чем балтийские страны, но позже других, вошедшую в состав, скажем, европейской семьи в качестве, как культурного феномена. Пока понятно все, что я говорю? Ну, просто сегодня несколько более сложная тема, чем то, что я обычно вам докладываю, но она чрезвычайно важная для моего предмета. В России я, как правило, с нее и начинаю. Значит, первое – это отношение к послушанию закону. Индивидуалистская культура оказывается более пригодной к послушанию закона, чем культура патерналистская, подчиненная. Теперь связь с коллективизмом. Считается, что русские – высочайшие коллективисты. А индивидуальные ценности противоположны коллективным, как будто бы. Но это распределение, это социологические исследования, причем несколько волн, которые были проведены с 90-х годов по настоящее время, показывают, что результат прямо противоположный. Если говорить о целенаправленной коллективности, то у северных народов он намного выше, чем у народов других. Итак, мы видим, первое, это связь с законом, и нежелание, нестрогость подчинения законам связан совсем не с традицией, а с, значит, длительным, более-менее длительным существованием в одних и тех же политических условиях. Никто не может сказать, что эстонцы, которые являются близкими родственниками финнов, этнически, различались кардинально между собой, скажем, в 90-е годы, потому что у них такая традиция. Ничего подобного. У них традиция была не те же традиции, что и финнов, которые, как я сказал, наверху лестницы по подчинению закону. А, значит, ну, сравнительно долго, не такое долгое, как у остальных, но все же, начиная с 39-го года по 91-й, проживание в этой системе сделало и эстонцев, латышей, и литовцев в большей мере похожими на русских в отношении, так сказать, безразличных законов. И это поведение сложилось за время жизни одного поколения. Никакой межпоколенной трансляции не произошло. Следующее. Второе, это я связан с коллективизмом. И те же исследования показывают, что уровень коллективности, готовности к целенаправленной коллективности, к отбору, к участию и так далее, у индивидуалистических сообществ выше, чем у сообществ патерналистских. И это очень важно, потому что современная либерально-демократическая система, она покоится на основах так называемых общественного договора или национального согласия. То есть принятие базовых норм и ценностей, без этого невозможно действие Конституции. Конституция является основным законом только в том случае, если ее базовые нормы обществом принимаются. Если Конституция навязывается, как в России в 1993 году приняли Конституцию совершенно западного типа, но она не интересна ни властям, который пытается ей манипулировать, не обществу. Она чужая для них, как чужая религия. И в этом смысле закон не действует, он для них чужой. И второе, это, значит, низкий уровень интереса к гражданскому обществу, к коллективным действиям. Между тем, Зигмунд Бауман пришел к выводу, что общество обречено на полный коллапс социально-нормативной системы, если нарушается воспроизводство коллективности, прежде всего институтов гражданского общества. Но что такое институт гражданского общества, вы знаете? Да. Просто если надо будет объяснять, это займет очень много времени. Это институты, которые общество вот создает для выполнения целого ряда своих функций, от муниципальных до общефедеральных, это и взаимопомощь, это и самоорганизация и так далее. Все это горизонтально действует без снизу, а не в результате некого принуждения. Так вот, в Северной Европе такими институтами, то есть теми или иными формами самоорганизации и коллективности, охвачено 70-75% населения. В Западной Европе чуть ниже, в среднем 60%. А в посткоммунистических странах, вот в той группе, о которой я говорил внизу, которая меньше 20% населения. В России еще меньше, около 5% населения. То есть крайне низкий интерес и крайне низкое развитие институтов гражданского общества. Приведу пример. Мы друг друга знаем, я живу в большом доме, и мы знакомы с людьми по лестничной клетке, но договориться с ними о чем-то очень трудно. Договориться с людьми, живущими в одном подъезде, просто невозможно. А представить себе ситуацию, при которой территориальная комьюнити до чего-то договаривается, ну, разве что атомная бомба произойдет, случится. Но какие-то помехи, какие-то решения бытового или вопроса. Вот люди были недовольны, что рядом с нашим домом поставили автозаправочную станцию. Но попытки подписать петицию против того, чтобы ее тут размещали, они провалились, потому что никто не собирался, никто не участвовал в этих общих собраниях и так далее. Между тем, в Америке территориальные комьюнити – это довольно распространенное явление. Сообща платят, там какие-то бассейны содержат, еще какие-то совместные. Ну, вам это лучше известно, чем мне. Какое-то совместное коммунальное действие граждан происходит на разных уровнях, чего не происходит в России. В крупных городах, типа Москвы, ситуация несколько меняется. Это я Бренда, который спросил, как в городах. Это не только по отношению к имперскости, но и по отношению к гражданской коллективности. В крупных городах, типа Москвы, начинает пробиваться какие-то формы коллективного действия. И не только в Москве, вот в Ростове я был недавно, там формируются какие-то сообщества разного типа. И территориальные, и соседские более не менее, там для свадьбы или какого-то ритуала. И идейные, казаки объединяются, русские националисты объединяются, коммунисты объединяются, там либералы объединяются. То есть в городах какая-то форма самоорганизации, не связанная с тем, что это власть приказала, все же крупнейшая. А в других местах, казалось бы, более патриархальных, эти формы новой социальной жизни крайне слабо проявляются. И вот мой следующий слайд называется «Общество без общины и без традиции». В России традиционная институциональная среда, та, которая должна была бы транслировать традиции, разрушена почти дотла. Почему? Дело в том, что русская община перестала быть формой самоорганизации еще в середине XIX века, когда она стала использоваться государством для сбора налогов. То есть, когда государство и стало ее использовать как элемент, который собирал налог, возникли старосты, возникли богатые люди, которых в народе стали называть презрительно кулаки. Слышал такое слово? Харрисон. Кулак. Да. Вот. Кулаки. Мироеды. Мир – это общество, а мироед – это тот, который живет на этом обществе. Потому что эти люди собирали налоги для власти, что-то прилипало к рукам по дороге, и, значит, они становились богатые уже из этой сферы. Резко росло недоверие к ним со стороны низов. Они перестали восприниматься как избранные, как общественные деятели. Они стали восприниматься как наместники. Очередные наместники царя, которые вот собирают налоги. И сам налог воспринимался не как вклад в общее дело, а как захватническая дань, с которой какая-то чужая власть обирает народ с этим налогом. Отсюда привычка к тому, что налог – это то, чего платить не надо, это то, от чего надо уклоняться. Потому что этот налог все равно пойдет богатеям, богачам, а на общественную пользу он не будет использовать. Я вам рассказывал вчера, когда стал кризис партии, они кричали: «Партия, верни золото!» То есть они считали, что золото, сокращение золотого запаса России, это не потрачено на хлеб и воду и на закупку там медикаментов. Это то, что разворовали чиновники, разворовала власть. Вот это вот некое представление о власти, как о том, который непременно будет тебя оборовывать, и закон, как нечто, которое обслуживает власть. Закон не нас не защищает. Русское народное поговорка: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. То есть закон — это то, что можно как-то менять, и эта власть всегда в свою пользу поменяет. Такая привычка к закону, как его, и как после этого его уважать. В результате того, что община была разрушена в 19 веке, я уже сказал, она стала налоговой единицей. Потом была коллективизация, принудительное объединение людей в сельскохозяйственные предприятия, против которых были сопротивления, бунты, их жестоким образом подавляли, бунтарей высылали в ГУЛАГ, это управление лагерей в Сибирь, на Колыму и так далее и тому подобное. И это еще больше вызывало недоверие ко всем формам коллективизма, потому что он был принудительный. И эта система принуждения к коллективности, принуждения к какому-то там праву, она работала против коллективности, и против прав. В результате Россия оказалась страной одной из самой высокой атомизации, расколотости общества на некие отдельные атомы. Вот данные Левада-центра 1991-2005 года. Две трети опрошенных... Что, я уже закончил? Боже мой! Еще 10 минут. Две трети опрошенных устойчиво ограничивают свои ежедневные контакты лишь общением с членами семьи, за пределами своей квартиры, регулярно общаются с коллегами по работе, 20%, с членами добровольной общественной и политической, или культурной, или спортивной организации, или там клуба, 5%. Люди, принадлежащие к одной и той же церкви, входят в приходы или собираются не более 2%. То есть практически никаких форм коллективности вот за эти годы не сформирован. Семья еще как-то действует, уже соседство не действует, ну и все прочее, я уже вам говорю. И сама атомизация существенно ухудшает условия трансляции культур. Отсюда быстрое забывание каких-то слов, терминов, скажем, термины родства, которые мои исследования показывают, что они сохранились где-нибудь там в Азербайджане, или там в Армении, в Грузии, в Прибалтике. В России полностью забыты. То есть слово есть, но что оно означает? Шурин, деверь, заловка. Никто, я не знаю, 9 из 10 не ответит вам на то, что значит слово русского языка, обозначающее те или иные термины родства. Ну и многие другие слова забыты, потому что практика забыта. Они не нужны и вышли, выходят из употребления. О том, как разрушение коллективности накладывается на разные культурные традиции. Это так. И происходит разные сочетания явлений. Ну, скажем, разрушенная коллективность подрывает доверие. И уровень доверия, общественного доверия в посткоммунистических странах и постсоветских странах крайне низкий. Один из самых низких в мире. И свыше половины опрошенных как в России, так и в Украине проявили крайнюю подозрительное отношение даже в ближайшей социальной среде, полагая, что большинство будут стараться вести себя нечестно. Отсюда в российских домах по две металлические двери, запоры, в подъезде на лестничную клетку в своем доме. То есть надо прорваться через несколько уровней закрытых стальных дверей, чтобы попасть к себе в квартиру. Это общее свойство, что в Киеве, что в Москве, это абсолютно одно и то же. Но в странах, где исторически господствовал этатизм, то есть подчинение императору, царю и так далее, высокое, так сказать, доверие только к нему, бояре – жулики, воры, все придворные – воры, всякая власть – воры, но царь, король, он хороший, он защитит, он спасет, и это вот доверие к самому высшему при полном недоверии ко всем остальным очень характерно для этатистских стран. Так вот, в таких странах, как Россия, Венгрия, Польша, властям удается компенсировать низкий уровень горизонтального доверия высокой негативной мобилизации против. Вот мы вас защитим от комплекса внешних врагов, об этом я много говорил. А вот в странах, где исторически сохраняется низкая ценность государства, Италия, никакого уважения государству никогда и не было. Когда-то Кавур сказал, когда винили Италию, мы создали Италию, нам нужно создать итальянцев. До сих пор не создали. Итальянцев как совокупность граждан не создают. Греция, Румыния, Украина. Низкое доверие как горизонтальное, так и вертикальное. И это очень создает большие трудности для реформирования жизни, потому что всякая власть, Ющенко, и забыл, как там, который был до него, и нет, который сейчас в России, я забыл, Янукович или нынешний Порошенко, ко всем никакого уважения и доверия нет. И это затрудняет реформ, причем оно падает. Трудности реформ подрывает доверие ко всем институтам власти и ко всем фигурам. Опросы, которые проводились под международным сравнительным социологическим лидером, показывают, что единственными институтами, которым доверяют граждане Украины, являются армия и церковь. Все. Больше ни Порошенко, ни какие-то его оппоненты, все они одним миром мазаны, все они воры, и все они только и делают, что хотят украсть народные деньги. Отсюда очень сложно реформировать, потому что без доверия к реформам трудно их проводить. Еще одна особенность, уже чисто культурная. Отчуждение от традиций приводит к разным результатам, скажем, на Северном Кавказе и в Центральной России. На Северном Кавказе отчуждение от официальной власти, такое же, как и в России, приводит к сжатию в пределах традиционных институтов, родов, тейпов, семей и так далее. И в рамках вот этих традиционных институтов, без всяких законодательных документов, без доверенности, без гарантий, огромные многомиллиардные сделки проводят, только на честном слове. Но в пределах рода, который мы знаем. А если кто-то наказал, то кровная месть. То есть человек будет наказан более сурово, чем по закону. И это создает такой механизм взаимодействия. А на большей части территории России нет ни этого, ни другого. Ни традиционного доверия, ни правового доверия. Вакуум. Значит, это в еще большей мере препятствует экономическому развитию. Значит, если традиционные механизмы содраны до кожи, а новые не народились, то происходит волатильность массового сознания, пластичность. Оно подвержено влиянию разных форм манипуляций. Очень высокое влияние СМИ, телевидения, основных каналов. Вот, и оно приводит к очень быстрым колебаниям общественных. Я приведу несколько примеров. В 90-м году 3/4 населения России признавало социализм единственно возможной формой жизни. В 91-м, всего через год, СМИ, новые СМИ, уже либерально-демократические, перестраивают массовое сознание радикально, и примерно 3/4 населения поддерживают идею. Социализм завел нас в тупик. Запад – модель для подражания. Прошло еще несколько лет, и еще одна новая парадигма стала массовой. Нет возврата к социализму, нет пути на Запад. У нас особый путь. И вот эта вот волатильность массового сознания, она создает большие проблемы. Ученые спорят, какой тип болезни лучше. Традиция избыток или традиция дефицит. Фрэнсис Фукуяма считает, что фамилистические общества, основанные на замкнутых вот этих традициях, отчуждены от власти, но зато ты, прод, семья, вот они действуют, что они лучше, что они все-таки приводят к лучшим социальным результатам, чем полное разрушение. Но Роберт Паттнем, показывая ситуацию в Сицилии, доказывает, что это еще нужно посмотреть, что лучше, потому что такой традиционализм приводит к мафиозности, к скрытым коррупции, к целому ряду тяжелейших социальных последствий. Сейчас я добавил бы к этому еще и религиозный радикализм. То есть нельзя сказать, что лучше. Итак, я заканчиваю. Господи, хоть успел. Нет, сейчас для меня маловато, особенно для такой темы. Значит, так почему же прав Салтыков-Щедрин? Я подводил вас к мысли о том, что дело вовсе не в традициях, а в том, что сохраняются исторически одни и те же социальные условия. Сохраняется ресурсная экономика, привязанная только к ресурсам. Только раньше продавали зерно, лес, шкуры, а сегодня газ и нефть. Но все равно эта привязка к природному ресурсу очень сильно связана. Сохраняется этатизм и патерналистское сознание. Хозяин правит, пусть он и решает. Нам нет никакого дела. Если на нем вся власть, пусть он за все отвечает. Если на нем вся власть, пусть он следит, чтобы не воровали. То есть никакого включения понимания того, что, скажем, налог является основой развития общества, это не происходит. Поэтому, вот как торговала Россия сырьем при Петре Первом, так и торгуют. Вместо леса торгуют вот нефть и газ. Как сажали государи, наместников в регионах, так они и сегодня сажают. Я вам показывал вчера, что структура вертикальная сохранилась почти с феодального общества. Но если все это сохраняется, то сохраняется и адаптация людей к определенным условиям. Виновата не традиция, виноваты условия, которые не изменяются. Все, спасибо за внимание. Успел!